можно рассказывать, то есть это вот развитие речи, это развитие, так сказать, восприятия, более тонкого, переход от более каких-то грубых как бы форм восприятия к более тонким восприятиям, да, ну, к организации в конечном итоге, так сказать, этого тонкого восприятия, потому что мы так или иначе, мы же ведь восходим, а мы восходим к каким-то и не только звуковым, но и словесным нормам, да, вот речевым. И это лечит, это действительно лечит. И это, собственно говоря, излечение, которое не требует, ну, скажем, каких-то там фармацевтических, так сказать, или еще что-то. То есть это лечение души.
Да, это вообще лечение души, это взросление души, это да. Закалка души.
Да.
И сейчас у нас очень много, так сказать, говорят о спорте. Спорт – это замечательно, но это, опять же, в области тела. И, кстати, он требует гораздо больше вложений, чем искусство. Но никогда в жизни спорт не заменит это глубокое образование, культурное, обращенное именно к серьезным видам искусства. Просто потому что, во-первых, не все пойдут в спорт.
Не все это выдержат.
Не все физически могут, конечно. Понимаете? Я уж не говорю о том, сколько у нас инвалидов просто, понимаете?
Да, да.
И потом спорт никогда искусство не заменит. Это совершенно другая...
А потом они могут же, они, понимаете, они могут же друг друга дополнять,
конечно,
на самом деле.
Одно
и должны, по идее, дополнять. Да. А когда спорт становится некой...
Замена, абсолютизация.
Абсолютизация совершенно, или односторонним, так сказать, восприятием образа жизни и односторонностью, так сказать, его, да, вот, организации. Потому что спорт – это что? Ну, понятно, что сначала это достижение, это же ведь определенная психологическая всегда подоплека, да, и это всегда как бы упор на свои собственные достижения. То есть, опять же, на «я» – это искусство всегда предполагает что-то другое. Оно всегда предполагает взаимодействие с иным,
да,
на самом деле. Потому что в спорте ты взаимодействуешь с этим иным, но только по очень узкой ступеньке. Это хорошо, это правильно, достижения должны быть. Они должны быть, ну, с точки зрения того, что человек, так сказать, должен преодолевать сам себя. И в этом смысле, вот, например, вот эти наши паралимпийцы, вот, которые завоевали множество медалей вот на этой последней Олимпиаде, они, конечно, потрясают просто, потому что это действительно подвиг. Но они сами потом рассказывают... Я просто этим интересовалась, да, что они живут от Олимпиады до Олимпиады. Промежутка у них ничего нет, то есть они только, так сказать, да, и это же, так сказать, сужение этой жизни фактически. А инвалид, человек с ограниченными возможностями, он же должен их восполнить, он все равно стремится их восполнить.
Конечно, особенно таким людям особенно нужно.
Конечно.
Вот, тогда самодеятельность,
конечно. Конечно, нужно. Да, и самодеятельность.
Им нужно реализовать себя, творчески реализовать.
Да.
И совершенно не обязательно потом смотреть по телевизору, как они это реализовали.
Я в этом смысле, да, вот
участвуют в процессе.
Вспомню, да, вспомню. Ты помнишь, как мы были у Сережи Старостина, и он сказал, что он выступал перед детьми, перед онкологическими больными. И он говорит, я не знал, вот я пришел, и я вот понимаю, что дети обречены, да, вот они все там с облучениями, там, кому-то осталось, так сказать, совсем немного жить. Я не знаю, как, что, так сказать, сделать, как мне перед ними выступить. То есть болезнь препятствует, то есть она как бы вот заслон такой дает. А потом он говорит, что я, говорит, все это отбросил и сказал, нет этой болезни. То есть вот он обратился к ним как к людям.
Как здоровым людям.
И, может быть, это был единственный.
Вот. Пока они живы, они есть.
Они есть, собственно говоря, вот в той какой-то доступной только им норме здоровья и обращенности к высшему началу жизни.
И психологический фактор психологический, очень важен, конечно. Потому что в таком очень многие и выздоравливают именно. По чуду какому-то.
Да, по какому-то чуду, да, совершенно верно.
Вот, кстати, откуда возьмется у человека, который столкнулся с такой страшной проблемой, если он духовно не готов с ней бороться? Духовно он сможет с ней бороться только в том случае, если он духовно закален. А вот именно эту духовную закалку и дает серьезное искусство.
Во всяком случае, его присутствие в жизни.
Да.
Во всяком случае. Ведь речь-то идет, собственно говоря, не только о том, что, ну, скажем, мне так вот представляете, я вот вас сейчас слушаю и прекрасно понимаю, что вот отказ от исполнения современной музыки – это не причина как бы ее отсутствия, а следствие каких-то, так сказать, убеждений, каких-то представлений, которые сформировались в головах, так сказать, у ну, я не знаю, наверное, ну, власть имущих, да?
Я думаю, что они просто не думают на эту тему. Просто считают это второстепенным сейчас вопросом.
Ну, вы знаете, все равно, это же, так сказать, понятно, что они об этом не думают, но они же должны понимать, что... Я-то думаю, что все-таки это...
Я думаю, что они думают, что у нас все в порядке. Исполняется концерт Чайковского, идет что-то в Большом зале Косрадов. Кстати, вот еще вопрос о корюжине, постоянном корюжине чудовищном классике, которая сейчас у нас и в Большом уже происходит. Хотя мне кажется, что Большой театр просто не имеет права этого делать, потому что Большой театр – это носитель традиций.
Да, да, конечно.
И когда там уже начинаются извращения Чайковского, Глинки. Почему это происходит? Молодые режиссеры хотят поставить что-то современное. А музыку современную заказать, как это было всегда, везде, в Советском Союзе, и в России, да, во всем мире, они боятся. Просто боятся.
Потому что они не смогут, да.
Да. Они боятся ошибиться, они ее не знают, и они боятся ошибиться. Раньше у нас было Министерство культуры, которое просто заказывало эти оперные спектакли, балеты и так далее. И через «не хочу», как говорится, им приходилось работать. Ну, сейчас бы и «Спартака», наверное, не было нашего,
ну,
балета.
Да,
вообще
быть,
ничего,
да,
бы не,
да,
было.
Наверное.
Ни одного балета «Щедрина» бы не было поставлено. Потому что зачем ставить современную музыку, когда вот есть классика, есть известная вещь, вот, пожалуйста, «Пиковая дама», вот, пожалуйста, Евгений Онегин, все его знают, на него пойдут.
Но Евгения Онегина, как они безумно совершенно поставили.
Да,
а потом я, например, была на премьере «Летучей мыши». Ну, мы просто ушли. Кстати, приехала моя подруга из Штатов, кстати, сказать. Да, школьная моя подруга, которая живет уже там давно, она приехала, я говорю: слушай, ну все, пойдем. Я говорю: пойдем, сейчас вот, да. И мы ушли, мы не выдержали это.
Но это по всему миру, кстати.
То есть она же совершила, ну что это?
Это наша задача. Но какой-то тоже должен поставить... Если хочешь поставить современную оперу, современный балет, бери современного композитора. Их масса. У нас есть всемирно известные композиторы,
конечно,
которые звучат на Западе и звучат здесь.
У меня это лично другая концепция сложилась, на самом деле. У меня сложилась концепция такая, вот я так это объясняю, да, что это не столько даже, может быть, денежные там какие-то дела, но это те формы глобализации, которые, так сказать, сейчас, в общем, происходят.
Ну, конечно.
То есть это такая форма глобализации, которая таит в себе очень опасную вещь. Она очень, на мой взгляд, очень опасную. Но она ее, так сказать, намеренно продуцирует, как бы, и провоцирует, и усиливает, как вы знаете, как динамики такие, да? Это предельное разведение классики,
да,
и массовой культуры на другом конце. Вот разведение их. Вот что было в Советском Союзе? Вот если объяснять это исключительно исходя из чисто вот из самого искусства, да, вот массовая культура на самом деле, она была посередине.
Да.
А вот все, так сказать, почему, собственно говоря, вот эти вот все роковые, там, так сказать, они как бы, так сказать, ну, можно было бы нам, наверное, упрекнуть, что они все там были в полуподвалах там или еще что-то. Но это было понятно, это было следствием, так сказать, какого-то вот намеренного давления на них. Но с другой стороны, это все-таки было оправдано чем? Тем, что массовая культура в основном сохраняла вот эту вот середину.
Требовала профессионализма.
Дело, да, она требовала, совершенно, да, верно, понимаете? Да. И она удерживала в себе и какие-то, ну, сугубо вот, ну, я не знаю, там, голливудские, например, нормы, которые вот, ну, я, например, у Орлова это вижу, вот у Орлова и, так сказать, да, Александрова, это точно совершенно, но они несли в себе содержание, другое совершенно, а не форму там как-то, так сказать, потому что, это, конечно, это был стандарт, безусловно, Голливуд был, ну, как бы.
Ирочка, ну, тут еще такая вещь.
Все и вот мне нашла... кажется, да, да, а сейчас, да, разрыв из среднего уровня,
да,
который, собственно говоря, должен развивать все. И он должен давать и туда, и туда. И вот в эту... Там можно было бы... Вот вы говорите, что можно было, нужно было менять. Да, нужно. Им нужно было постепенно менять. И если бы не те формы, как бы, взаимодействия вот между формой и содержанием, то, может быть, можно было приподнять там какой-то рок там и так далее. Я не знаю, как это называется. Там тяжелый рок, там легкий. Я не знаю, как это. Я совершенно не владею здесь, к сожалению, никакими знаниями. Но тогда все-таки классика, она очень плавно перетекала в массовую культуру. Гораздо плавно. Она не замыливалась, как вы говорите,
да,
а она перетекала, она существовала рядом. И могли существовать и преемственность традиций, и новаторство. И оно было, так сказать, совершенно очевидным. Да? То есть оно было выпукло. Совершенно точно по-другому воспринимались. Вот была какая-то другая шкала вообще исполнительской культуры, на самом деле. Потому что вот, ну, я, например, очень хорошо помню концерты Якова Флёера, да, и это была, так сказать, совершенно определенная вот культура. Потом, когда я попала в, вот я могу отличить, скажем, Якова Флера от Станислава Нейгауза. То есть я это слышала.
Простите, Ирочка, исполнителей было знаменитых?
Да.
Гораздо больше.
Гораздо больше
было исполнителей. Совершенно не верно. Было такого.
Шести они были разные. Да, они были разные.
Сидят в подполье.
И они были интересные. Да? Они конкурировали между собой. То есть была какая-то...
Да. Да. Костропович играл Шнитки, играл Ветославского, да. Понимаете? Да. Все это у нас звучало.
Совершенно верно. И тогда можно было бы говорить о палитре музыкальной культуры. Понимаете? Да. О палитре современной, классической, об их переплетениях, об их отличиях можно было бы...
Да у нас Кейдж исполнялся. Даже, правда, мало там
консерватории, да,
но
да.
Исполнялся.
Ну, и, конечно,
по крайней мере, исполнялись наши авангардисты, так сказать.
Ну,
понимаете?
Да.
Можно говорить о том, что исполняли меньше, чем, там, скажем, Хренникова, и навряд ли это правильно. Но мы же сейчас тоже не говорим о том, что нужно исполнять только современную музыку и так далее.
Конечно.
Мы говорим хотя бы о какой-то струйке, о каком-то возможности...
Нет, мы говорим о том, ну, как бы о той норме разнообразия, да. На самом деле, и разнообразие смыслового.
Да.
Не, так сказать, оно не должно быть формальным, оно должно быть смысловым для того, чтобы, так сказать, можно было услышать тот тематизм музыкальный, который очень сильно изменил. Вот что изменилось, ну, как
нельзя мне... говорить о тематизме, тут вообще
я не знаю,
психология другая, тут совершенно другое течение времени, другие. Но дело в том, что современная музыка невероятно разнообразна.
Да.
И каждый может я себе вот выбрать то, что ему больше по душе, понимаете? Но дело в том, что ведь самое обидное, что пока еще у нас это все существует, у нас масса замечательных композиторов, которые работают в самых разных стилях. Даже есть композиторы такие, например, ну как Кикта, который работает как бы в традиционном стиле, но он же тоже не исполняется, которого и мелодизм, и красота звучания, идущая, ну, привычных, более привычных для слушателя формах. У нас масса хоровой музыки, которая, кстати, когда хоровые концерты на Московской осени, я даже редко туда хожу, потому что я не всегда могу стоя выдержать два отделения. А если не прийти за полчаса, можно просто простоять. Простоять в духоте, потому что люди сидят на подоконниках, там в Рахманиновском зале это уже известное дело, занял подоконник, уже хорошо, понимаете? Хотя там дуют от окна.
Да, Рахманиновский зал.
Зал замечательный. Но когда хоровые концерты наши, там просто не вмещается публика. Потребность это колоссальная, понимаете? И все пока эта ниточка не прервалась. И молодые композиторы у нас есть. Но это все... Подполье, понимаете, как мой сын говорит, это что я понял, что серьезная музыка существует в подполье. Мы как эти, как большевики сидим по подвалам, понимаете?
Ну, понятно, но не
исполнители,
очень.
И исполнители есть, которые гениально играют.
Вот, кстати, между прочим...
И все, как говорится, под подвалом
вот мы должны будем наладить, обязательно я специально об этом говорю. У меня там есть на воздушном замке есть раздел, посвященный как раз современному исполнительству.
Да.
Вот надо будет обязательно вот какой-то сделать целую серию про современных исполнителей.
Да даже просто современных исполнителей,
да.
Которые играют классику.
Которые играют классику, которые играют, так сказать,
как,
современную
например,
музыку.
Родион Замуруев с Булаховым исполнил «Времена года» Вивальди. Ведь это же было совершенно другое сочинение. Абсолютно, понимаете? То есть можно даже взять, показать, как современные исполнители, как обогащается их техника,
то есть, знания, ну, сравнить,
как
чтобы,
они
сказать,
играют.
Да, чтобы это было вот каким-то может быть...
Как вообще Замуруев играет классику? Это же совершенно, совершенно другой уровень, другое звучание. Это естественно, когда исполнитель живет, и он живет в... Человек же, и психология тоже изменяется. Вот мой сын пошел на Бах, который очень любит, а это был класс какого-то там педагога, и они играли Баха на клавесине именно так, как играли во времена Баха. Ему было очень тяжело слышать на клавесине. Он сказал, я полтора часа прослушал и ушел. Понятно, я говорю, Дима, потому что вот так Баха играли в его времена, а сейчас трудно.
Ну да, потому что, нет, на самом деле вот эта вот эволюция, да, вот, она очень интересна просто даже для анализа и для опыта, так сказать, такого вот слушательского. Да? То есть вот такое место, на самом деле у нас на воздушном замке есть, нужно будет просто организовать несколько, так сказать, таких вот хороших публикаций. Но вообще мне кажется, что вот эта проблема, как бы проблема, опять же, так сказать, существования современной музыки вот в связи с тем, что ну, кто-то не умеет ее, так сказать, да, и уже не сможет научиться. Кто-то ее исполняет, но и этих, так сказать, исполнителей, вот как Элю нашу, да, не знают. И вообще... Ну, не то чтобы не знают, а просто даже и не слышат.
Ну, как бы имени нет.
Ну, вот мы были в Сарове, там
да.
публика просто ахнула.
При этом, да, когда я думаю, что
они
да.
назвали самое громкое имя, я думаю, каждый догадается, оно у нас одно, пианиста, который да. приехал. Я спросила, ну и как? Они сказали, ну как, разбил нам рояль.
Ага. Нет, ну,
играть вот... очень быстро и очень громко.
Ну, это понимаете, это издержки не... силовых, да. Вот издержки силового восприятия вообще жизни.
Да.
То есть, на самом деле... Музыка ведь очень формирует наше представление о жизни и наше отношение к жизни. Вот об этом никто не пишет, к сожалению. Хотя на самом деле именно музыка да. ответственна за, так сказать, за тот уровень восприятия жизни и отношения к ней, который дает нам возможность как-то по ней продвигаться, жить, так сказать, и вообще не терять свое собственное уважение к себе. Да. Да? Вот к себе как к культуре, как к человеку, который, так сказать... вообще наделен какими-то особенными качествами, там, воображением, слухом, там, осязанием там, и так далее, и способностью, так сказать, с ними работать. Потому что человек начинается тогда, когда он делает... Не тогда, когда он, так сказать, выбирает из номенклатуры каких-то потребительских товаров там, и так далее, и говорит, вот это вот лучшее, и это только мне, да, а вот там никому другому это не, так сказать, не должно быть, да. А он начинает ощущать свое собственное бытие тогда, когда оно наполняется каким-то содержанием. А ведь это же не за счет, так сказать, телесных вот этих удовольствий, да, которых вот было, с одной стороны, удовольствие, там приятное и неприятное. Да. Помню вот, да, вот да, этого да. молодого человека, который да. говорил, что лунная соната – это попса. Да. Хотя, в общем, наверное, для него это действительно, в общем, выглядит как попса, да. Вот. Но вопрос-то в том,
кажется,
что...
он давно начался.
Да, он давно начался.
С тех времен, когда эта соната получила название «Лунная».
Ну да, которая на самом деле не лунная, не имеет отношения никакого да. к этому названию.
Да.
Но все равно это было давно, это романтики.
Нет, и потом, все равно, так сказать, так или иначе, как правило, восприятие, так сказать, этой сонаты, оно ограничено первой частью. И
да,
очень
конечно.
Мало кто
вообще
знает, что там еще есть две части, и они совершенно разные, и они, так сказать, что Бетховен фактически спорит сам с собой, что это рефлексивная, глубочайшая рефлексивная вещь, и вообще там можно писать целый поэм на эту тему, слушая все это. Это просто очень мало кто знает, и кто до конца это вот полностью, целостно, так сказать, воспринимает.
Вообще, что у него не одна соната.
Ну да.
И что говорит лучше и худшее, но есть все остальные тоже не хуже.
Ну, Женя прав здесь, конечно, это давнишний процесс, но я не знаю, чем он там обусловлен, разными, так сказать.
И, кстати, Вивальди написал не только «Времена года».
Да.
Сколько мандолинных концертов, которые вообще не...
Нет, ну Вивальди – это вообще целый мир, да. на самом деле. Так я, мысль моя вот какая, я ее немножко не закончила. Вот в связи с тем, что не боятся ли наши, так сказать, что традиция оборвется, вы говорите «не боятся». То есть, вернее, она не оборвется. Потому что сами исполнители, безусловно, заинтересованы в том, чтобы, так сказать, развивать свою собственную технику и развивать... И, ну, процесс познания здесь, так сказать, он не остановим.
Они могут просто уехать.
Во-первых, это один из самых простых
да.
вариантов исхода. Но на самом деле здесь, конечно, встает вопрос образования, я считаю. И вопрос вот такой вот очень серьезный. Вопрос передачи опыта.
С образованием у нас все в порядке.
Абсолютно. Не уверена.
Абсолютно все в порядке. У нас в консерватории образование дается, вот что касается композиторского мастерства, у нас, особенно сейчас, в связи с интернетом, с тем, что можно услышать все, что, я не знаю, в прошлом году было написано, уже в этом году можно посмотреть и партитуру, и музыку, и у нас есть такая студия «Новой музыки» в консерватории, где приглашаются просто самые крупные звезды, кстати, приезжают, что поразительно, западные, которые приезжают, дают мастер-классы, и исполнительские, если вы имеете в виду современного
исполнительства. Нет, я имела в виду совершенно другие вещи.
А вы имеете в виду профессиональное образование?
Нет,
широкое.
Конечно. Я имела в виду вот тот опыт, на самом деле, он очень интересен, вот если вы последите немножко, мы сейчас с вами опубликуем обязательно, так сказать, вот эту вот нашу беседу. А потом мы пойдем, я вот здесь хочу просто обратить ваше внимание на чистую методику преподавания, которая вот реализуется в нашей школе, вот Сергей Николаевич, который сделал, да, потому что она по-своему уникальна.
Сергей Николаевич, это кто?
Андреяка. Это художник очень известный, который сделал на самом деле очень интересно, вот очень, с методической точки зрения, необыкновенно интересный опыт. Он сделал именную школу.
В сфере искусства нужно одно. Нам нужно разрубить вот этот узел вообще не обучение искусству никакому. Вот, понимаете? И поэтому нужно начать хотя бы с элементарных вещей, с хора. Пускай даже поют, там, я не знаю, самые примитивные песни, но поют.
Но
вот мы же на нуле в этом вопросе.
Мы на нуле, наверное, действительно.
Просто,
потому что я сейчас, вот, например,
просто
в школе,
хотя бы
да.
изобразительное искусство, вот как у нас в школе, кувшины, чтобы они умели рисовать и показывать слайды картин, вот как изобразительное искусство у нас было, чтобы показывали на
уроке. Да, да, да.
Вот на таком уровне.
Но понимаете? У нас это полностью
хотя бы,
забыто.
Хотя бы, чтобы они получили какое-то представление о классике, самой такой, понятно, чтобы они не спрашивали, попса ли лунная соната. Понимаете?
Да нет, ну понятно.
Просто на таком уровне пока это можно решить.
Я в школе сейчас готовлю выставку вот к юбилею Победы. Да. Да, значит, и смотрю фронтовые рисунки.
Да.
Вы знаете, меня поражает, они все рисовали. Фотоаппаратов уже не было. Они, их так много.
Ну, вы говорили, что...
Да, да, их очень много, и это не только профессиональные художники, а это вот художники, которые сидели там, так сказать, и для них на привале, там, я не знаю, после боя, да, для них это, так сказать, было нормой взять карандаш и сидеть, рисовать, так сказать, какие-то вот, делать такие вот, ну, среди... Значит, они умели рисовать. И это хорошие рисунки.
Да, ну, я говорю, это не такие большие деньги требуют, понимаете, чтобы... Я тут узнала совершенно чудовищную вещь, что как... слава богу, что сейчас начали разбираться с школьной программой литературной, потому что мы за эти 90-е нулевые годы мы потеряли целое поколение, потому что я узнала, например, в одной школе, по телевидению услышала, ахнула, убрали «Войну и мир», поставили этого самого «Повелителя мух». Что совершенно чудовищно, потому что вот я недавно ради любопытства почитала эту вещь, как-то она у меня выпала. Это категорически нельзя читать детям. Это страшная, жестокая вещь, по которой только фильм ужаса снимать. Понимаете, я две ночи потом спать не могла. А это ставят детям в школьную программу. То есть, ну хотя бы сейчас возвращают к тому, что дети, надеюсь, будут читать ту классику, которую читали мы там.
Они не могут воспринимать, мне вот, я рассказывала.
Не воспринимают?
Практически нет.
Если с 6 лет, то с 7 лет, я, то воспримут.
Я пытаюсь давать уроки. Вот 6 класс, девочка вернулась из Англии.
Из Англии?
Мне звонит
класс,
мама.
Ничего не воспримет.
А, да. И говорит, она вдруг поняла, она вдруг сама поняла, да, что она не может воспринимать это. Она говорит, я ничего не запоминаю. Как ее научить запоминать Тургенева?
Мирочка, все уже прошло. В 13 лет она уже писала серьезные сочинения.
Конечно.
И читала Софокла на пляже. Понимаете? А вы говорите...
Ну, я тоже самое приблизительно
делаю. И очень многие, кстати, это наше поколение.
Да, ну это...
А вы хотите сложившемуся человеку в 13 лет, она уже родить может. Хотите ее научить читать классики. Все, она уже потеряна. Она потеряла.
Ну, она осознала это вроде бы сама и хочет так как-то что-то с этим сделать. Да,
если она человек большой воли, вообще считает, что вот этот багаж, он был 20 лет, его можно копить, а дальше уже, собственно,
понимаете, мы тем не менее
все-таки... Мы говорим о будущем.
Да, понятно.